Сам же Плутон, форпост земной цивилизации на границе Солнечной системы, служил идеальным полигоном для разного рода астрономических и физических экспериментов. Несмотря на присутствие 10 тысяч работающих, планета казалась необитаемой, небольшой каменный шар, укутанный в пятнистую шкуру снежно-ледяного покрова. Три стандартных городка астрономов, физиков и планетологов не могли, конечно, создать иллюзию его заселения. Филипп было задумался над тем, что эксперимент с ТФ-взрывом могли бы проводить и здесь, раз уж Плутон самой природой предназначался для громких экспериментов. Но молодые планетологи, старожилы Плутона, рассеяли его недоумение. Оказывается, Плутон не был мертвой в геологическом смысле планетой. Он имел раскаленное ядро, вязкую, но жидкую мантию, и взрыв мог породить в его оболочке колебания, которые смели бы все на его поверхности, полностью перестроив рельеф. Единственное, что позволил себе Филипп, это полюбоваться восходом Харона и заходом Солнца, крупной голубоватой звезды, дробящей свои лучи на алмазные брызги отражений и преломлений во льдах Плутона. Остальные три антенны строились в открытом пространстве, одна в поясе астероидов, две другие над полюсами эклиптики Солнечной системы. Они были почти готовы и не вызывали беспокойства темпами монтажа. Последним в своем инспекционном вояже Филипп посетил Тритон. Этот естественный спутник Нептуна относится к самым крупным спутникам планет системы, наряду с Титаном, спутником Юпитера, земной Луной и Ганимедом Сатурна. Сила тяжести на его поверхности в три раза меньше земной, так что люди здесь передвигались своеобразной семенящей ходьбой. Прыгать не рекомендовалось, было трудно сохранить равновесие. Несмотря на это, старожилы, в основном спортивная молодежь, часто прибегали к полубегу-полуполету, устраивая шутливые соревнования на скорость бега или точность приземления после прыжка. Филипп пробыл на Тритоне 2 дня, но привыкнуть к своеобразию его ландшафтов не смог. Трижды он был свидетелем восхода Нептуна, и трижды это зрелище потрясло его фееричной красотой неожиданных сочетаний форм и красок облаков. Нептун зарождался на горизонте мерцающим облаком, ничуть не похожим на диск или шар планеты. На серебряную гладь аммиачных озер ложились первые зеленые блики, и озера превращались в чаши необыкновенного прозрачного хрусталя. Облако продолжало расти, медленно и торжественно, пока не закрывало полнеба. Свет от него усиливался, преобладали в нем зеленые и пепельно-палевые тона, тончайшие оттенки серого цвета, однако на пятнисто-полосатой громаде Нептуна можно было отыскать все цвета спектра, причем соседствующие друг с другом в самых произвольных сочетаниях. Но лишь тогда становилось понятным, что перед вами планета – исполинский газожидкостный шар, когда Нептун поворачивался к Тритону, освещенный Солнцем стороной. Тогда, по передвижению облачных струй и спиралей, становилось видимым его вращение. Особенно сильное впечатление грозной планетарной массы оказывалось в момент прохождения по диску Нептуна его небольшого спутника Нереиды. Оторвавшись от созерцания пухлой дымящейся горы Нептуна, Филипп в сопровождении одного из работников постоянной исследовательской станции «Тритон-9» направился к ангару, вмещающему 4 пинаса, с десяток флейтов и кутер, весь машинный парк станции. Провожатым на этот раз была на удивление малообщительная девушка, физик-оптик станции. Разговаривала она мало, чем невольно заставляла Филиппа чувствовать себя обязанным ей за хлопоты. До места строительства шахты для взрыва было около 200 километров. Пинас преодолел их за полчаса, и Филипп, поблагодарив девушку, тут же отослал ее обратно, сославшись на то, что дальше ему помогут строители. Провожатая не возражала, и вскоре ее оранжевая машина искрой вонзилась в распухшее тело Нептуна, напоминавшее зыбкую полосатую гору тумана, опрокинутую за горизонт. С высоты посадочной площадки, расположенной на плоской вершине одного из столообразных холмов, Филипп не смог оценить размеры стройки. Устье шахты было невелико, 10 метров в диаметре, и возле него сновали всего 3 машины, не то кип-укладчики, не то подъемно-транспортные механизмы, не то переработчики вещества. Правда, чуть поодаль от шахты стоял широкий конус грузового кога, из вспоротого брюха которого автоматы выгружали лиловые блины контейнеров, а рядом с ним искристо-белый куб стандартного кварк-реактора, похожий на кусок сахара-рафинада. Сойдя вниз и заглянув в жерло шахты, Филипп несколько призадумался, а когда, объяснив цель визита начальнику стройки, спустился на всю 30-километровую глубину шахты и оказался в гигантском естественном зале, словно нарочно созданном природой для нужд человека, заполненном десятками сложных машин и устройств, возле которых работали сотни людей, еще раз убедился, что оценить масштабы какого-то явления по внешним признакам нельзя. В настоящее время ведем монтаж импульсных трасс, силовую проводку, тянем цепи управления, сказал начальник стройки, скафандр которого не позволял оценить его возраст. Через 2 дня начнем установку опоры-инициатора. Думаю, закончим все работы точно по графику, если, конечно, снабжение не подкачает. Не подведет, заверил Филипп. Ему вдруг захотелось самому участвовать в стройке, монтажником или механиком. В ладонях даже появилось ощущение прикосновения к шершавому металлу силовых конструкций, требующих в известной мере применения ручного труда. Но такого задания у инспектора не было, и он только вздохнул, сожалея о потерянной свободе выбора. Впрочем, вспомнил он древнее изречение, что такое свобода выбора, как неосознанная необходимость. Спустя несколько дней Филипп вернулся в управление и сообщил о ходе строительства Томаху и Керри Йосу, заодно передав все пожелания монтажников и строителей. «И еще один момент», — сказал он, вспоминая свои ощущения. «Все исследовательские станции на Тритоне на время эксперимента придется эвакуировать. Волна сотрясения коры планеты в местах их расположения достигнет 10-12 баллов. Купола станции не приспособлены к таким встряскам». «Эвакуируем», — кивнул Керри. «Нет проблем». Филипп не стал уточнять границ возможности отдела безопасности и, получив разрешение на участие в австралийском эксперименте, подготавливаемом группой специалистов Института ТФ-связи во главе с Травицким, покинул отдел.